эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухомин, Сханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Грузинская мечта» дает оппозиции последние предупреждения.
Мы стараемся дать оппозиции максимальное время для принятия правильного государственного решения. Оно продлится до 2 февраля.
Власти самопровозглашенной Республики Абхазия грозят майнерам уголовной ответственностью.
И предусматривает лишение свободы на срок от 1 до 3 лет с конфискацией оборудования по майнингу.
Сханвали не комментируют нападение замминистра обороны самопровозглашенной республики на северо-остинского журналиста Руслана Тотрова.
Создается впечатление, что власть несколько растеряна. Побить журналиста, извините, это фактически нападать на свободу слова.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Палата представителей Конгресса сегодня официально направляет в Сенат статьи импичмента, выдвигая против бывшего президента Дональда Трампа обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с атакой на Капитолий, которую толпа сторонников Трампа предприняла ранее в этом месяце. Разбирательство в Сенате должно начаться вскоре после 8 февраля. Для осуждения Трампа потребуется, чтобы за это решение проголосовали 2/3 состава Сената. Учитывая то обстоятельство, что сегодня в Верхней Палате Конгресса 50 республиканцев и 50 демократов, для принятия решения будет необходимо, чтобы за него проголосовали 17 республиканцев. Если Трамп подвергнется осуждению, то состоится отдельное голосование, в результате которого ему может быть запрещено занимать в будущем какие-либо посты в федеральных органах власти. Однако уже сегодня Дональд Трамп является единственным президентом 245-летней истории США, которому импичмент был объявлен дважды. Напомним, что в первый раз импичмент был объявлен в 2019 году в связи с попытками использовать руководство Украины для поисков компромата на Джо Байдена в преддверии ноябрьских президентских выборов, однако Сенат признал Трампа невиновным. Главы МИД стран Евросоюза проводят в Брюсселе первое в 2021 году совещание. Один из главных пунктов повестки дня – обсуждение ситуации в России в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального и массовыми акциями протеста. Некоторые страны предлагают ввести против России новые санкции в связи с подавлением политической оппозиции и нарушениями прав человека. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи сказал, что волна задержаний участников акции протеста, как и заключение под стражу Навального, вызывает большую обеспокоенность. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что скатывание России к авторитаризму вызывает опасения, а также призвал прояснить обстоятельства отравления Навального, которое он назвал попыткой убийства. К новым санкциям призвали главы МИД стран Балтии. О необходимости ясного и решительного послания Кремлю сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Как сообщает корреспондент радио «Свободная Европа», радио «Свобода» со ссылкой на источники, на встрече не было принято решение относительно новых санкций в отношении России. Сначала ЕС попытается добиться от российских властей освобождения Навального. Не исключено, что на будущей неделе с этой целью Боррель нанесет визит в Москву. На повестке дня совещания в Брюсселе не только России, но и отношения с новой администрацией США, вакцинация против COVID-19, проблемы климата, отношения с Великобританией и Японией.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о дворце под Геленджиком. На встрече со студентами Путин ответил на вопрос о расследовании.
Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда.
Само расследование российский президент назвал компиляцией. 19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. Расследование опубликовано спустя сутки после того, как суд в Химках отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. Оно включает в себя документальный фильм продолжительностью почти 2 часа, в котором участвует сам Навальный и текст с визуализацией. Так называемый дворец Путина, он же резиденция на мысе Ида-Капас, был сооружен в 2005-2010 годах на Черноморском побережье неподалеку от Геленджика. О том, что он был построен для президента России в 2010 году, заявил бизнесмен Сергей Колесников. ФБК оценил стоимость строительства дворца в 100 миллиардов рублей и показал интерьеры здания. Как утверждается в расследовании, один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца, предоставил в распоряжение ФБК детальный архитектурный план этого объекта. Всего во дворце десятки комнат, в том числе комнаты для персонала, врачей, управляющих, поваров, гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц. Тем временем еще одна компания, работавшая над строительством резиденции, в своих документах подтвердила, что это поместье имеет отношение к Владимиру Путину, пишут открытые медиа. Это уже третий подрядчик, который подтвердил связь дворца в Геленджике с российским президентом. Как отмечает издание, петербургская компания «Профима» в своей презентации, составленной в 2019 году, указала, что поставляла тепловые пункты «Сет-Этерн» для резиденции «Просковеевка», причем в качестве заказчика назвала администрацию президента России. В ФБК делают вывод, что Путин через подставных лиц является подлинным владельцем недвижимости, а дворец и инфраструктура были построены за счет коррупционных схем. Между тем, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в Твиттере объявил о новых акциях в поддержку находящегося под стражей политика. Как написал Волков, митинги намечены на 12:00 31 января во всех городах России. Московские суды вынесли 30 решений об административных арестах на срок от 7 до 15 суток в отношении участников акции протеста 23 января. Еще 64 человека получили штрафы до 250 тысяч рублей.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинская мечта сегодня назвала оппозиции последний срок для вхождения в парламент. Тем, кто не успеет, парламентское большинство приостановит депутатские полномочия. Большинство оппозиционеров намерены продолжать бойкотировать парламент. Однако, судя по данным соцопроса NDI, единомышленников у оппозиции в этом вопросе становится все меньше. За развитием событий следит Мзия Парисишвили.
«Мы больше не можем тратить время из-за интересов оппозиции», сообщил лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе. На этой неделе парламент запустит процедуру по приостановлению депутатских полномочий тех оппозиционеров, которые отказываются войти в парламент. Таких 51 человек из 5 оппозиционных партий. Для них сегодня определили крайний срок для принятия решения о вхождении в парламент.
«Мы стараемся дать оппозиции максимальное время для принятия правильного государственного рационального решения, пока парламент не рассмотрит вопрос приостановления их полномочий. Мы исчерпали это время. Оно продлится до 2 февраля»,
заявил Мамукам Динарадзе. В оппозиционном наздвижении, у которого больше всех мандатов, 36, думать не стали, говорит один из лидеров бывшей партии власти Заалу Думашвили.
«Мы уже 2 месяца ждем этого решения, когда они приостановят наши депутатские полномочия. В результате этого в стране официально будет оформлен однопартийный парламент. После этого все политические процессы переместятся за стены парламента. Оппозиция готовится к этому».
На верность оппозиции идеи бойкота не повлияли и сегодняшние данные соцопроса Национального демократического института США NDI. 76% опрошенных за вхождение оппозиции в парламент. Сторонников нацдвижения стало почти вдвое меньше – 5%. Перед выборами было 13%. Всей остальной оппозиции симпатизируют только 9%. В то время как людей, которым ближе грузинская мечта, стало больше – 31%. 5%. Уменьшение числа своих сторонников оппозиционеры объяснили тем, что опрос проводился по телефону, и страхом избирателей перед грузинской мечтой. Но такие объяснения пришлись не всем оппозиционерам по душе. Лидеры партии «Граждане» Алико Элисашвили и Леван Йосельяни, которые ведут индивидуальные переговоры с грузинской мечтой, в очередной раз назвали неправильным решение коллег отказаться от мандатов. В еще одной оппозиционной партии ГИЖЧИ полагают, что отказ от мандатов нанесет непоправимый урон грузинскому парламентаризму и обвиняют нацдвижение Михаила Саакашвили в подстрекательстве оппозиции к революции. Досталось от ГИЖЧИ и грузинской мечте. Лидер ГИЖЧИ Вахтанг Мегрелишвили от имени своей партии сообщил грузинскому обществу.
Национальное движение и власть совместно вгоняют страну в такой кризис, разрешение которого возможно только путем революции. Сейчас невозможно сказать, будет эта революция мирной или кровавой. Поэтому нам лучше готовиться к непрогнозируемому сценарию. Но ГИРЧИ не намерена разделять ответственность за это.
Но ни предостережение ГИРЧИ, ни сроки, отведенные властями, не поколебали решимость оппозиционеров отказаться от мандатов. Это представители блока «Единое национальное движение», «Сила в единстве», «Европейская Грузия», «Стратеги Агмашины Бели», «Лело» или «Борисская партия», а также Зураб Джапаридзе, который представляет теперь партию ГИЧИ «Больше свободы». Бывший парламентский секретарь президента, теперь один из лидеров Лело, Анна Нацлишвили, обратила внимание на то, что парламентское большинство намерено внести поправки и регламент, в соответствии с которыми у четверых депутатов из европейских социалистов появится возможность претендовать на пост вице-спикера и другие должности в парламенте. Эти изменения – еще одно признание со стороны грузинской мечты того факта, что у существующего сегодня парламента фактически однопартийного и однофракционного составе нет легитимности. Такой парламент не может полноценно работать, потому они меняют регламент не для тех четырех депутатов, а для себя. Говорит Анна Нацлишвили. При отсутствии 1/3 депутатов парламент все равно сможет продолжить работать, и это не станет причиной назначения повторных выборов, поясняет бывший депутат, политолог Вахтанг Забирадзе. У мечты достаточно голосов для принятия законов и необходимых решений. Единственное ограничение – парламент не сможет принять конституционные поправки. Не разделяет Вахтанг Забирадзе и опасения, что политический кризис выльется в революцию.
Шансы революции мне кажутся ничтожными. В обществе может быть не совсем позитивное отношение к грузинской мечте, но и агрессии нет к ней. Нет предпосылок. Оппозиция постарается на улицах устраивать массовые акции протеста, чтобы добиться уступок от власти. Поэтому возможно обострение. Это создаст нестабильную обстановку. Но я не ожидаю революцию. Плохо то, что если оппозиция продолжит борьбу с улицы и не вступит в диалог с властями, возможно, мы получим не только однопартийный парламент, но и однопартийную страну. Это и с учетом сегодняшних данных NDI, в которых у оппозиции суммарно 14% поддержки. Это катастрофа.
Некоторые грузинские наблюдатели полагают, что грузинская мечта, возможно, и через неделю сохранит за оппозиционерами депутатские мандаты. Для этого достаточно провалить соответствующее голосование на пленарной сессии 2 февраля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия пока никак не комментируют участие в нападении на североосетинского журналиста Руслана Тотрова за министра обороны Сергея Кабисова. Сам Кабисов все еще не задержан. По сообщению МВД Северной Осетии, он скрылся за пределами Российской Федерации. О последних деталях громкого дела расскажет Ирина Келихсаева.
Министерство обороны республики, впрочем, как и официальные лица, пока никак не прокомментировали нападение на журналиста Руслана Тотрова, в котором участвовал замминистра обороны республики, хотя сразу после нападения пытались связать произошедшее с оппозицией. Минувшую субботу, на третий день после инцидента с североосетинским журналистом, МВД Северной Осетии опубликовало официальный комментарий, в котором сообщило об установлении двух лиц, причастных к избиению. Цитата. «В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции границы. Один из участников задержан и доставлен в УМВД России по Владикавказу. Им оказался 40-летний житель села Октябрьское. Также оперативниками установлено, что второй фигурант скрылся за пределами Российской Федерации и будет объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Собранные сотрудниками республиканского МВД материалы переданы в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по РСУ «Алания» для дальнейшего рассмотрения по существу. Конец цитаты. Имена напавших на него назвал сам Руслан Тотров. 40-летним жителем села Октябрьское был Руслан Танделов, вторым замминистра обороны Южной Осетии Сергей Кабисов. В Южной Осетии действует совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел России и Южной Осетии, который осуществляет в том числе межгосударственный розыск и выдачу лиц, скрывшихся от уголовного преследования или исполнения приговора. Представитель центра Алан Булатаев отказался от комментариев «Эху Кавказа», объяснив, что для общения с журналистами необходимо согласование с двумя министерствами – МВД Южной Осетии и МВД Российской Федерации. Своей пресс-службы у нас нет, комментариев, как правило, не даем. Вопросом, почему до сих пор нет официальной реакции югоостинской власти, тем более Министерства обороны, высокопоставленным чиновником которого являлся один из нападавших, задается и политолог Дина Алборова. По ее мнению, власть пребывает в растерянности и не знает, как выпутаться из этого скандала.
Власть несколько растеряна. Сейчас потому, что вдруг оказалось, что они не в собственной вотчине, а в субпредельном государстве. Побить журналиста, извините, это фактически нападать на свободу слова. Я не знаю, с какой здоровой головой вообще все это происходило и что мотивировало этих людей на такое бесчинство. Видимо, ощущение или уверенность в своей безнаказанности за это действие. Первая реакция, которая была со стороны пресс-секретаря президента, во всяком случае вызвала большое недоумение. Но то, что сейчас молчат, тем более, что замешан один из руководителей Министерства обороны, во-первых, наши потери государства и имиджевые очень велики. Это не первая наша потеря, безусловно, но это очередной удар по лицу нашей страны, по лицу нашей государственности. И не думать о таких элементарных вещах, когда тем более ты занимаешь ответственный, высокий ответственный пост, даже не знаю, каким словом можно это обозначить. А шум большой, и очень многие организации и ведомства, и вплоть до президента Битарова взяли под собственный контроль это дело и отслеживают эту ситуацию. Я думаю, что вот в этой связи это действительно уже вырастает международный скандал. И здесь уже вот этот принцип «своих не сдаем», я уже не знаю, каким образом он будет работать. Но сейчас, когда уже речь идет о нашем стратегическом партнере и о взаимоотношениях с этим партнером, которого Южная Осетия последнее время подставляет по всем параметрам, здесь уже надо думать. Мне самое интересно, выдадут замминистра обороны, если будет запрос на него. Или она его сдаст и открестится от него. Это его личный почин и никакого отношения не имеет. Если не выдадут, это будет сложнее. Значит, в этом случае или начнут портиться отношения между двумя странами, или в частности да, Северная Осетия, Южная Осетия. А мы же говорим о том, что мы единый народ, мы идем к воссоединению. А вот эти вещи, они нас разбрасывают в разные стороны.
Югоостинские власти продолжают молчать на фоне активизации анонимных проправительственных ресурсов и государственных журналистов. Редактор газеты «Южная Осетия» Александр Келексаев в Фейсбуке. Да никто не встал в его защиту, это просто формальности. Он и там порядком надоел. Главред ГТРК Ирма Динавалева и вовсе настаивает, что нападение было совершено на частное лицо, не журналиста. Соответственно, государство не может гарантировать ему защиту по этим статьям закона. Дина Алборова считает, что активизация проправительственных ресурсов всего лишь шум, и он не отменяет факта нападения на северо-остинского журналиста Руслана Тотрова, высокопоставленного югоостинского чиновника.
Все позывы и попытки перенить имя журналиста, рассматривать его с человеческой точки зрения, с профессиональной точки зрения, искать изъяны и так далее, это все смешно и весело только лишь по одной причине. Даже если все это правда, это не имеет отношения к избиению. Факт избиения был. И мы говорим о том, что же избили. Есть нарушение? Есть нарушение. Есть статья по этому нарушению? Есть. И все. А это все лирика. Это все не имеет отношения к данному инциденту. Важен сам факт, само действо. И то, что люди должны ответить перед законом. Вот и все.
Как пишет североостинский телеграм-канал «Седамон», в качестве обоснования необходимости нападения на Тотрова бибиловцы просмотрели и по крупицам собрали десятки часов стримов и подкастов, и по крупицам собрали целых 10 минут убойного компромата на Руслана. Анонимное видео компромата разместили в сети накануне. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани направил в парламент проект закона об ужесточении санкций и введении уголовной ответственности за незаконный майнинг. Абхазские энергетики надеются, что это поможет справиться с незаконной деятельностью по добыче криптовалюты, которая разрушает энергетическую сферу и создает кризис потребления. Елена Заводская передает из Сухуми.
Острый кризис, связанный с избыточным потреблением электроэнергии в Абхазии, продолжается. По мнению руководства страны и госкомпании «Черноморэнерго», он связан с деятельностью по добыче криптовалюты. Из-за очень низких тарифов на электроэнергию и возможности из-за отсутствия должного контроля вообще не оплачивать ее потребление, майнинг в Абхазии стал очень прибыльным видом бизнеса. И если в предыдущие годы потребление электроэнергии в республике росло примерно на 5% в год, то в 2020 году оно выросло почти на 30%. Деятельность многочисленных криптофирм приводит к тому, что из-за большой нагрузки горит оборудование трансформаторных подстанций и практически постоянно происходят аварии на передающих сетях. Они изношены и не в состоянии выдержать такую нагрузку. Отключение света случаются практически ежедневно, а напряжение в сети, по свидетельствам потребителей, не поднимается выше 130-150 вольт, вместо положенных 220. У населения выходит из строя бытовая техника, и никто не несет ответственность за потери рядовых граждан. По мере того, как становится больше аварий и падает напряжение в сети, растет возмущение граждан. Социальные сети заполнены призывами к руководству Абхазии решить проблему и прекратить деятельность майнеров или уйти. Летом 2020 года была создана комиссия по борьбе с незаконными подключениями, и госкомпания «Черноморэнерго» начала борьбу с майнингом. Регулярно проводятся рейды, выявляются и отключаются криптофермы, но это не дает видимого результата. После отъезда проверяющих оборудование для майнинга снова подключают. Закон не предусматривает ощутимых санкций за нарушение. Штраф в размере от 600 рублей до 2500 майнеров не пугает. Ни одного законного подключения, по словам энергетиков, нет, и все майнеры работают нелегально. Сегодня президент Абхазии Аслан Бжани передал на рассмотрение парламента закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Пресс-секретарь президента Мариана Квициния проинформировала, что закон устанавливает более жесткие меры административного наказания, которые будут определяться, исходя из объема незаконного потребления.
Закон предусматривает выделение в качестве нового состава административного правонарушения несоблюдения норм законодательства по присоединению к электрическим сетям и последующему потреблению электроэнергии при осуществлении предпринимательской или иной переносящей доход деятельности. Вот с учетом того, что указанный вид нарушения является более значимым, да, по степени вредности наступивших последствий для энергетической системы республики, этот законопроект предусматривает установление более жесткой меры административного наказания за его совершение. Мера административного наказания будет определяться, исходя из объемов, потребляемой майнерами электроэнергии. Кроме того, законопроект предусматривает не только штрафные санкции, но и конфискацию оборудования оборудования, используемого для осуществления майнинга криптовалют в случае совершения административного нарушения повторно.
С учетом того, что деятельность по добыче криптовалюты наносит энергетике Абхазии серьезный урон, президент, по словам Марианы Квициния, счел необходимым ввести и уголовную ответственность за незаконный майнинг.
С учетом того, что деятельность по добыче криптовалюты наносит серьезный ущерб энергосистеме Республики Абхазия, президент также внес законопроект по внесению изменений в Уголовный кодекс. Проект предусматривает установление уголовного наказания за нарушение законодательства в сфере энергетики при осуществлении деятельности по добыче криптовалюты. Теперь, что касается санкций за совершение преступления в этой области, предусматривает лишение свободы на срок от 1 до 3 лет, ну, с конфискацией оборудования по майнингу.
Ситуация в сфере энергетики осложнена тем, что с 20 января станция «Ингургэс», которая является единственным источником электроэнергии для Абхазии, остановлена в связи с начавшимся ремонтом, а Абхазия получает электроэнергию из России по перетоку. На совещании с главами администрации районов и городов, которое состоялось в пятницу, президент Аслан Бжания потребовал довести потребление электроэнергии до уровня 2019 года плюс 5% за истекший 2020 год. В настоящее время Абхазия потребляет в сутки 10,5 миллионов киловатт-часов. Если незаконное потребление не удастся сократить, то, по словам гендиректора Черноморэнерго Михаила Логуа, согласованных с Российской Федерацией 800 миллионов киловатт-часов в рамках перетока не хватит. И тогда Абхазия столкнется с серьезным дефицитом, который энергетики оценивают примерно в 150 миллионов киловатт-часов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
В Грузии проходят акции с требованием отмены ограничений, введенных в связи с эпидемией. Своим мнением об этих ограничениях Серго Бригвадзе поделились пользователи социальных сетей.
Согласны ли вы с требованиями участников акций?
Снимать полностью все ограничения было бы неправильно. У нас ведь такой народ. Ограничения большинство людей и так нарушают. Если снять запреты и оставить только рекомендации, то их придерживаться никто не будет. Ведь и сейчас многие либо вовсе не носят маски, либо носят неправильно. Дистанцию в магазинах тоже никто не соблюдает. В общем, ограничения необходимо отменять, однако поэтапно, чтобы люди не сильно расслаблялись. Думаю, в условиях некоторых ограничений мы все же должны пожить подольше. Но все же считаю, что нужно открыть магазины, школы.
Из действующих ограничений я бы все-таки оставила комендантский час. Ну, его можно перенести, к слову, и начать с 22 часов. Оставила бы запрет на проведение массовых мероприятий, это свадьбы, массовые дни рождения. Оставила бы запрет на работу ночных клубов и казино. Мне почему-то кажется, что там ограничения будут соблюдаться хуже. Конечно же, оставила бы обязательно масочный режим. Что касается снятия ограничений, то я бы в первую очередь сняла ограничения на транспорт, работу торговых объектов обязательно, потому что действительно люди остались без средств к существованию многие, и пособия в размере 200 лари в месяц, конечно же, это не выход.
Немного сложный для меня вопрос, ведь я не особо страдаю от этих ограничений. Я пострадал еще в прошлом году, когда потерял за них работу. Теперь сижу дома, никуда особо не выхожу. Но я понимаю людей, которые ждут отмены ограничений, чтобы приступить к работе, вернуться к нормальной жизни. Для этого, конечно, необходимо вернуть страну в прежний ритм. Разрешить работу общественного транспорта, чтобы народ не тратил большие деньги на такси. Но мы, конечно, должны быть готовы к тому, что число зараженных повысится.
Я не согласна с требованием снять все ограничения полностью, но, конечно, есть такие, которые необходимо отменить, их большинство. Думаю, пока рано отказываться от запрета на проведение массовых мероприятий, панихиды, свадьбы и так далее. Что касается остального, необходимо отменить комендантский час, разрешить работу общественного транспорта, позволить бизнесу возобновить работу. Люди голодают, в стране безработица, закрыты гостиницы, рестораны, разные клубы. Считаю, что эти ограничения необходимо отменить.
Пока нет. Ограничения отменять нельзя до тех пор, пока в страну не завезут вакцину. В прошлом году перед выборами уже отказывались от ограничений. И все мы помним, к чему это привело – резкому росту числа инфицированных. Мы очень безответственный народ и не умеем себе подавлять желание устраивать застолья в больших компаниях. А если в такой ситуации окажется хоть один инфицированный, то болезнь распространится и на всех остальных. А в конечном итоге мы вернемся к переполненным больницам. Пусть кто хочет злиться, но я считаю, ограничения нужны, чтобы вирус не передавался здоровым людям.
Я считаю, пока еще, конечно, очень рано. И масочный режим, конечно, должен продолжаться. И комендантский час, работа магазинов и базроб тоже должна иметь какое-то ограничение по времени.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Парламент Грузии завтра рассмотрит вопрос досрочного лишения депутатских полномочий оппозиционных депутатов. Вопрос внесен в повестку дня заседания парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам. Доклад представит председатель комитета Иракли Кадагишвили. Пишет «Новости Грузии». Вопрос досрочного лишения полномочий члена парламента планируется в отношении 51 депутата, которые в конце прошлого года обратились к законодательному органу с соответствующей просьбой. После рассмотрения в комитете вопрос будет вынесен на пленарное заседание. Для завершения процедуры досрочной приостановки депутатских полномочий необходимы голоса простого большинства – 76 депутатов. Лидер партии «Грузинская мечта» Иракли Кабахидзе вновь утвержден заместителем председателя парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщается на официальном сайте ПАСЕ. Всего на зимней сессии, проходящей в Страсбурге, утвердили 17 вице-президентов. Среди них вице-спикер Госдумы Российской Федерации Петр Толстой. Отметим, что постоянная делегация Украины в ПАСЕ сегодня обжаловала полномочия российской делегации. Инициативу главы украинской делегации Марии Мезенцевой поддержали 38 представителей в ПАСЕ из 5 делегаций, в том числе представители Грузии. Неправительственная организация «Объединенная молодежь за Грузию» провела сегодня митинг перед зданием парламента, на которое протестовала введенные правительством ограничительные меры для превенции распространения коронавируса. Протестующие принесли к парламенту бочку с надписью «Законсервированная Грузия». По их словам, правительство законсервировало страну. Они потребовали отмены ограничений и возобновления движения транспорта до 1 февраля, пишет «Новости Грузия». Еще одна акция протеста с требованием отмены ограничений сегодня прошла у здания канцелярии правительства. Неизвестные забросали камнями армянские грузовики в грузинском регионе Квема-Картли возле населенного пункта Квема-Паничала. В МВД Грузии сообщили, что ведется расследование по статье 187 Уголовного кодекса Грузии «Повреждение или уничтожение вещи». Об инциденте сообщило посольство Армении в Грузии. В посольстве говорят, что поддерживают постоянную связь с компетентными органами Грузии и одновременно ведут активную работу, чтобы виновные были привлечены к ответственности в рамках закона. Как пишут армянские СМИ, на инцидент отреагировала депутат парламента Армении Тагуи Тавмасян. Она обратилась к главе МИД Армении Ара Айвазяну и надеется, что власти Грузии не оставят безнаказанными это преступление. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетия Анатолий Бибилов потребовал созвать 27 января внеочередное заседание парламента в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией. Как сообщила пресс-служба Бибилова, соответствующее письмо он направил на имя спикера парламента Алана Таттаева. Пресс-секретарь осетинского лидера Дина Гасиева пояснила журналистам, что он воспользовался своим конституционным правом созвать внеочередное заседание парламента для поиска компромиссных решений выхода из кризиса.
Новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Страсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Грузию представляет делегация депутатов парламента 10-го созыва. Состоит она в основном из представителей правящей партии. Впрочем, многие в ПАСЭ, которая ознакомилась сегодня с отчетом о ноябрьских выборах, считают, что отказ грузинской оппозиции войти в парламент не соответствует интересам страны. О первом дне работы Парламентской ассамблеи Совета Европы расскажет Владимир Нанянц.
Парламентские выборы в Грузии были в основном конкурентными, а основные свободы в целом были защищены. Такого мнения придерживается большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы. Зимняя сессия, которая стартовала сегодня в Страсбурге. Депутаты в числе прочих вопросов заслушали отчет о соответствии процесса избирательной кампании и непосредственно голосования международным стандартам. А также выслушали главу грузинской делегации Каху Кучава. Последний заверил коллег по ПАСЭ, что грузинская мечта обеспечила максимальную прозрачность волеизъявления народа, а замечания будут учтены.
Последние выборы были связаны с пандемией COVID-19. Мир был вынужден адаптироваться к новым реалиям, чтобы не подвергать опасности демократию перед лицом рисков для жизни. Правительство Грузии не жалело усилий для обеспечения прохождения выборов в полном соответствии с международными стандартами и рекомендациями в области здравоохранения, включая соблюдение санитарных мер на избирательных участках. Парламент также усовершенствовал законодательство для людей, находящихся в карантине или изоляции, чтобы позволить им голосовать. Мы приветствуем в основном положительную оценку международных наблюдателей, которую разделяет международное сообщество. В этой оценке четко говорится, что парламентские выборы 31 октября были конкурентными и что основные права в целом были защищены. Тем не менее, недостатки были выявлены, и мы ценим работу автора отчета, господина Кокса, и готовы должным образом устранить недостатки, выявленные миссией, включая вопросы финансирования избирательной кампании.
При этом Кучава посетовал на то, что главные оппозиционные силы отказываются входить в парламент, несмотря на призывы дипломатов перенести политические дебаты с улицы в стены законодательного органа.
Также важно, чтобы оппозиция была вовлечена в этот процесс, и наши международные партнеры призывают оппозицию пройти в парламент. Мы надеемся, что она воспользуется мандатами, данными ей 800 тысячами избирателей, и вернется к демократическому процессу, с улицы в парламент, потому что нет доказательств, которые ставили бы под сомнение результаты выборов.
Позиция Кучава нашла отклик у многих депутатов ПАСЭ, в частности, сам докладчик по Грузии, депутат парламента из Нидерландов Тини Кокс, хоть и отметил проблемы, выявленные наблюдателями в ходе выборов, тем не менее тоже призвал оппозицию прекратить саботировать законодательный процесс.
Эти выборы были конкурентными и относительно свободными. В выборах участвовали 48 партий и 2 блока. 10 партий добились успеха. Основная проблема на этих выборах заключалась не в степени свободы, а в степени справедливости. Как отметила наблюдательная миссия, в ходе избирательной кампании правящая партия игнорировала черту, отделяющую ее от государства. Еще одна серьезная проблема заключается в том, что другие партии решили бойкотировать новый парламент, что противоречит самой сути выборов, которые подразумевают предоставление электората в парламенте. Наши содокладчики уже призвали их занять места в новом парламенте для укрепления демократии в Грузии. На наш взгляд, это разумный совет.
Кокс призвал грузинскую мечту и оппозиционные партии вступить в конструктивный диалог, чтобы решить все возникшие проблемы и продолжить избирательную и судебную реформу. Впрочем, с тем, что выборы в Грузии в целом соответствовали международным стандартам, согласны не все. Радикальную позицию по этому вопросу заняла депутат литовского парламента Лайма Андрикены. По ее словам, эти выборы были худшими в новейшей истории Грузии.
В 2018 году я была главой наблюдательной миссии на президентских выборах, так что у меня есть возможность сравнить президентские выборы 2018 года и парламентские выборы 2020. Не могу согласиться с положительной оценкой выборов 2020 года. По мнению местных НПО, которые наблюдали за выборами в течение многих лет, это были худшие выборы в новейшей истории Грузии, и это был шаг назад на пути к демократическому развитию. Правильным результатом было бы создание коалиционного правительства, что произошло бы впервые в истории Грузии. Грузии. Но в ночь выборов произошел очень плохой факт. Фальсификация бюллетеней, организованное давление на избирателей с помощью криминальных элементов, маргинализация оппозиционных партий и так далее. Все эти инструменты использовались правительством.
Как отметила литовский депутат, переговорный процесс, длившийся 2 месяца, приостановлен, поскольку правительство Грузии отказывается идти на компромисс. Впрочем, большинство депутатов все же придерживаются позиции, что политические вопросы нужно решать не путем уличных протестов. То, что грузинская делегация была представлена лишь одним депутатом не от правящей партии, Фридоном Инже, который вошел в парламент вопреки решению объединенной оппозиции, не стало препятствием для переизбрания нового председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе вице-президентом ПАСЭ. Вместе с тем, грузинская делегация вместе с украинской оспорили полномочия российских коллег на основании того, что Россия продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях и тем самым нарушает резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Жалоба передана в мониторинговый комитет. Депутаты ПАСЭ вернутся к вопросу полномочий российской делегации 28 января. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Цхинвале прошли первые встречи оппозиционных депутатов и вдовы Инала Джабиева с президентом и генпрокурором самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Переговоры проходили по инициативе и при посредничестве 5 югоосетинских политиков, которые вызвались организовать диалог между сторонами, чтобы урегулировать политический кризис. Подробности у Мурата Гукимухова.
В Цхинвале в пятницу во второй половине дня в офисе коммунистической партии президент Анатолий Бибилов встретился с оппозиционными депутатами, которые отказываются проводить парламентские сессии до тех пор, пока генеральный прокурор не будет отправлен в отставку. Встреча прошла при посредничестве группы переговорщиков из 5 человек, среди которых 2 экс-президента Людвиг Чебиров и Леонид Тибилов, а также бывший спикер парламента Станислав Кочев, депутат парламента первого созыва Вячеслав Габозов и первый председатель ЦИК Борис Чочиев. По словам участников встречи, депутаты от партии НХАС Давида Санакова, сначала пришли депутаты, одномандатники, представители Народной партии, НХАС, Компартии и Блока за справедливость. Всего 14 человек. Последним на встречу пришел президент. Перед началом выступления переговорщики рассказали о своей обеспокоенности по поводу политического кризиса в республике и выразили надежду, что сторонам удастся прийти к неким взаимоприемлемым решениям по разрешению кризиса. Первым к президенту обратился вице-спикер парламента Александр Плиев. От лица парламентариев он заявил, что непременным условием урегулирования кризиса является отставка генерального прокурора Урузмага Джагаева. И попытался убедить президента в обоснованности этих требований, говорит Александр Плиев.
Если вот эти действия с Иналом Джабиевым происходили с санкции прокурора, тогда его вообще надо посадить. Если нет, тогда тоже виновен. Почему? Потому что его функциональные обязанности осуществляют надзор над законностью. Почему генеральный прокурор не знал, что творилось в течение 5 дней с Иналом Джабиевым? Тем более президент взял под личный контроль дело. Следствие осуществлялось под прямым руководством генерального прокурора, который 5 раз должен был докладывать президенту о том, что происходит. Так я его президента спросил: Анатолий, вы знали, вам докладывал генеральный прокурор, что происходило вот за эти 5 дней, с 23 по 28 августа, или не докладывал? Если докладывал, тогда понятно. Если не докладывал, тоже понятно. Человек нарушил все, что можно было нарушить.
После заявления Александра Плиева последовали вопросы от депутатов. В основном они сводились к следующему. После покушения на министра внутренних дел Игоря Ананьева было возбуждено уголовное дело по статье 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Расследование по этой статье подведомственно КГБ. Депутаты спросили президента, на каком основании следствие по делу вела Генеральная прокуратура. На каком основании с 23 по 24 августа Инала Джабиева поместили в подвал пограничной службы. По чьему распоряжению? Депутаты напомнили, что задержание и обыск в доме Джабиевых 23 августа проводился именно в рамках уголовного дела о покушении на министра Ананьева. 24 августа по подозрению в употреблении наркотических средств Джабиева припроводили в наркологический диспансер для освидетельствования. Молодой человек от освидетельствования отказался, о чем был составлен акт и протокол об административном правонарушении. На следующий день, 25 августа, материалы передали в суд, и тот признал Инала виновным в употреблении наркотиков и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. После этого он вроде бы был свободен, но домой его не отпустили. За все время с 23 по 27 августа не было составлено ни одного протокола, ни одной бумаги. К нему не допускали адвокатов. Его место содержания скрывали. Силовики прятали его и еще 2 похищенных ими людей и нещадно пытали. И это все в рамках уголовного дела, которое президент публично взял под личный контроль и поручил генеральному прокурору информировать его каждые 2 часа о ходе расследования. Депутаты спрашивали президента Бибилова, в курсе ли он был того самого расследования, которое взял под личный контроль. Докладывал ли ему генпрокурор в течение этих 4 суток о задержании 3 подозреваемых и какие методы допросов к ним применяют, говорит Давид Санакоев.
На все эти вопросы он не мог, естественно, ответить, и поэтому он говорит, что вот эти все вопросы как бы к следствию, к прокурору, давайте и задавайте их ему. Но мы в конце все же вернулись к тому, что он вам докладывал по тем, как вы говорите, вы там скажите, и он никак не ответил. То есть вот с какой бы стороны ни посмотреть, генпрокурор несет ответственность. Мы это ему показали. Президент не увидел нарушений в том, что мы говорим, и он сказал, что нет оснований для снятия генпрокурора. Я его не буду снимать. Он попросил нас даже внести в протокол. Вот несите протокол, я не буду представление писать в парламент. То есть независимо ни от чего. И мы ему говорим о том, что почему ты присылаешь представление на генпрокурора в парламент, когда 25 человек, депутатов, конституционное большинство парламента принимает решение, что это необходимо сделать для выравнивания ситуации. Президент говорит, там было написано требование, типа я требования не выполняю. Вы не имеете права у меня требовать. Ну, фактически, если вот так сказать, по большому счету, мы ни к чему не пришли.
Всякий раз, когда депутаты указывали на грубейшее нарушение закона со стороны следствия, президент отвечал, что не видит никаких нарушений со стороны генпрокурора. И в то же время отсылал эти вопросы к самому Рузмагу Джагаеву, дескать, спросите у него. Так возникло предложение пообщаться с генпрокурором. Или, если точнее, чтобы желающие депутаты приняли участие во встрече вдовы Инала Джабиева Оксаны с Рузмагом Джагаевым в субботу. В пятницу после встречи с депутатами президент по инициативе переговорщиков встретился с вдовой Инала Джабиева Оксаной. Общение было только в присутствии переговорщиков. Единственное, что удалось выяснить о содержании беседы, президент дал согласие Оксане, что обвинение направит в суд. Только результаты местной медицинской экспертизы тела Инала Джабиева. Судмедэксперт Зарина Дзагоева, исследовавшая труп, пришла к выводу, что Инал умер от сердечной недостаточности, которая возникла из-за того, что во время пыток его сковывали в так называемой позе «ласточка», когда человека выгибают дугой и сковывают запястья с лодыжками. По заключениям повторной медицинской экспертизы, проведенной по инициативе следствия, Инал Джабиев умер от наркоманской ломки. Примечательно, что за 30 постсоветских лет в Южной Осетии ни один человек не умер от абстиненции. Потерпевшая сторона считает эти результаты абсурдными. Инал не был наркоманом, но и проводить третью экспертизу не хочет. Во-первых, нет причин сомневаться в первой экспертизе. А во-вторых, сейчас в России можно заказать любые результаты, были бы деньги. Президент, а на следующий день и генеральный прокурор пообещали Оксане, что направят в суд только первую экспертизу. Но это обещание не лишено лукавства. В суде обвиняемые могут настоять и на рассмотрении второй экспертизы, и на проведении третьей. Это их законное право. По словам Давида Санакоева, в субботу встреча с Урузмагом Джагаевым прошла по тем же лекалам, что и предыдущая с президентом. Депутаты и Оксана указывали на нарушения, допущенные следствием. А генпрокурор повторял как мантру, что все законно, все правильно, говорит Давид Санакоев.
Он сказал, что у нас все по закону, но когда мы сказали, хорошо, на основании каких норм закона, статьи нам укажите, он не смог это сделать. Нет, ну, просто говорил, что нет, мы это делаем законно. Мы сказали, но когда мы говорим о том, скажите, укажите нам на статьи, которые вам разрешают это делать, он не смог этого. Оксана тоже спрашивала, именно ее интересовало, почему в уголовном деле не фигурирует дата 23 число, потому что с 23 числа его задержали. И вот с тех пор он не был о нем ни слуха, ни духу.
И что он ответил?
Ничего, он не соглашается с этим, но не называет нормы закона.
В общем, по итогам первых встреч депутаты, по их словам, убедились в своих первоначальных выводах. Президент, в принципе, не готов к компромиссам. А организаторы диалога пообещали выработать некие предложения, которые могут вывести переговорный процесс из тупика. Сегодня вечером информационное агентство РЕС опубликовало новость под названием «Президент Южной Осетии потребовал созвать внеочередное заседание парламента». В сообщении говорится, что Анатолий Бибилов направил в парламент письмо с требованием о созыве внеочередной сессии 27 января. Цитирую. «В связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в республике». Конец цитаты. Как пояснила журналистам пресс-секретарь президента Дина Гасиева, это заявление, цитирую, «президент вновь намерен встретиться с депутатами парламента, обсудить с ними пути выхода из нынешнего положения, определить возможные компромиссные решения, которые в результате благоприятно отразятся на общественно-политической ситуации и будут приняты во благо народа Южной Осетии». Конец цитаты. На мой вопрос, пойдут ли оппозиционные депутаты на встречу требованиям президента, Дмитрий Санакоев ответил, что не видит в этом особого смысла, Алиева, но при этом подчеркнул, что это его личное мнение. А окончательное решение депутаты будут принимать сообща. Сегодня вечером, в крайнем случае завтра, в первой половине дня. Александр Плиев, напротив, заявил, что всегда готов к подобным встречам.
Давайте, если он требует, мы готовы обратно собраться и поговорить. Но не на сессии. Это не сессия будет, это будет совещание. И то же самое, вот эти вопросы я ему задам.
Вы сказали совещание, а не сессия.
Потому что мы сказали, что на сессию мы не идем. И я свое слово не могу нарушить. Пока что ясности в деле Джабиева не будет, я на сессию не приду. Но готов разговаривать в любое время дня и ночи. Со всеми.
Это был вице-спикер парламента Южной Осетии Александр Плиев. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Национальный демократический институт США публикует данные нового исследования. Оно показало, в какой степени людей волнует управление пандемией, готовы ли они вакцинироваться и что думают о нынешнем социальном положении в Грузии. С итогами ознакомилась Анастасия Славинская.
Пандемия внесла коррективы в топ-пятерку вопросов национальной важности. Она с 2009 года неизменно включала следующие направления. Рабочие места, бедность, рост цен, инфляция, территориальная целостность и образование. Теперь, сместив образование на шестую позицию, коронавирус занял в списке пятое по важности место. Именно из-за пандемии опрос на этот раз проводился не тет-а-тет, а по телефону. Итак, несколько выводов из этого опроса. 38% опрошенных, на 6% больше, чем в августе, полагают, что Грузия развивается в неверном направлении. На 5% увеличилось и количество людей, которые считают, что в Грузии нет демократии. Согласно последним данным, их 42%. 45% верят в грузинскую демократию. Из оставшихся 13% одним на вопрос ответить сложно, другие предпочли не отвечать вовсе. В списке главных экономических проблем лидирует, как и прежде, безработица. На вопрос, как изменился уровень благополучия людей с 2016 года, 45% опрошенных ответили, что он тот же, 32%, что он ухудшился, а 23%, что улучшился.
Исследование NDI еще раз показало, что страна находится в тяжелом кризисе, что она развивается в неверном направлении, что демократии нет, что для людей главная проблема – безработица и бедность, рост цен, в том числе на лекарства. Все это вместе показывает, в каком тяжелом положении страна. Плюс к этому безнадежность и поляризация.
У этого та поляризация.
Заявил член политсовета Европейской Грузии Левант Архнишвили. В команде «Грузинской мечты» заявляют, что к опросам такого толка относятся с долей скепсиса. Правда, серьезность проблемы безработицы первый вице-спикер парламента Георгий Вольский все же признал.
У меня к исследованиям не то отношение, которого ожидает общественность. Что мы будем акцентировать внимание только на них? Я могу вам подтвердить, что безработица – проблема очень тяжелая. Но это, к сожалению, проблема не только Грузии, а мировая проблема.
Отдельной главой исследования идет пандемия и здравоохранение. Основной проблемой в сфере здравоохранения люди считают цены на лекарства. Затем идут различные вызовы, связанные с пандемией, доступность больниц в условиях коронавируса и нехватка профессионализма у медперсонала. При этом 60% опрошенных считают, что правительство хорошо справилось с управлением пандемией. В то же время больше всего, 39% граждан, на вопрос об ожиданиях, связанных с коронавирусом, сказали, что худшее еще впереди. 33% считают, что все самое страшное уже позади, 22% затруднились ответить, а 7% вообще не считают вирус большой проблемой. И вакцина. На вопрос, будь она доступна, согласились ли бы люди сделать прививку себе и своим детям, 41% ответили утвердительно. Столько же, 41% отрицательно. Остальные еще не определились. Аллерголог и иммунолог Бедина Кулумбегов полагает, что необходимо начать просветительскую работу для того, чтобы повысить уровень доверия к прививкам.
Нужно показывать пример людям. Кроме тех, кто за и против, остается еще 18%, которые пока думают и, надеюсь, примкнут к тем, кто за. Я полагаю, что пример должны подавать первые лица, допустим, врачи, которых должны привить первыми. Религиозные лица могут проявить правильную позицию или хотя бы не должны мешать этому процессу. С ними также нужно работать, потому что население находится под их влиянием. Все это, я думаю, поможет нам преодолеть 60% отметку. Это среднеевропейский показатель. Так что это не будет трагедией.
Опрос проводился в декабре 2020-го. Он включает 2053 законченных интервью. интервью. Респонденты были выбраны методом набора по случайному номеру телефона. Ввиду того, что опрос проводился по телефону, отмечают авторы исследования, специфика немного изменилась. В частности, было сокращено количество вопросов, время, отведенное на интервью, изменилось и постановка вопросов. По телефону они задавались в более сжатой форме, чем один на один. Кроме того, авторы исследования отмечают, что при использовании телефонного формата выше вероятность того, что респондент мог не вникнуть в вопрос, а интервьюер не заметить этого. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии в последние дни активно следили за событиями в России, арестом оппозиционера Алексея Навального и последовавшими акциями протеста во многих городах страны с требованием его освобождения. Кроме того, в абхазском обществе рассуждали и о несостоявшемся митинге в Сухуми в поддержку российского президента Владимира Путина, который должен был собраться в минувшую субботу. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шерия расскажет больше.
В Абхазии, как, пожалуй, и на всем постсоветском пространстве, одной из самых обсуждаемых тем в последние дни стали внутриполитические события в России, арест прилетевшего из-за границы оппозиционера Алексея Навального и акции протеста против власти во многих городах Российской Федерации в субботу 23 января. В абхазском же интернет-сообществе, помимо прочего, активно обсуждали и несостоявшийся митинг в Сухуми, поддержку российского президента, намечавшийся на ту же субботу. Председателю Ассоциации по правовой и социальной помощи соотечественникам России в Абхазии Владимир Попов высказал в пятницу на «Эхе Кавказа» свое, по его выражению, неоднозначное отношение, не зная еще о том, что в тот же день на совещании в администрации столицы Абхазии было решено в целях сохранения здоровья граждан республики отложить запланированную акцию до нормализации эпидемиологической ситуации в стране. Но еще раньше, 21 января и частично ночью на 22 января, бурное обсуждение намерения провести эту акцию развернулось на популярном абхазском сайте «Абхазавто». 123. Давненько здесь не было такого количества комментариев. Вот несколько наиболее памятных. «Это позор и глупость», конец цитаты. Они, инициаторы реакции, нигде не работают. Они этим живут и на этом зарабатывают себе на жизнь от спонсоров из РФ. Спонсоры же, в свою очередь, на этих действиях зарабатывают себе политкапитал. Конец цитаты. Совсем крыша поехала у людей. Какие еще массовые мероприятия? Школы, детсады и театры закрыты. А на митинги толпу собирать, значит, можно? Так получается. Конец цитаты. Никто этого Навального не травил. Пьянствовать, козлом скакать и прочее меньше надо. Хотели бы убрать, умер бы от внезапной тяжелой болезни, с почестями похоронили и забыли бы уже этого персонажа. Конец цитаты. Народ еще не забыл те времена лихих перемен и не горит желанием вернуть их обратно. Конец цитаты. Тут все писали под никами, то есть многие могли высказываться так свободно, как, может, не сделали бы с открытым забралом. Но когда уже в Фейсбуке, а там подавляющие большинство выступает под своим именем, начали обсуждать проходившие акции протеста в РФ, то также разделились во мнениях, как и в самой России. Причем в некоторых группах в этих обсуждениях принимали участие и жители Абхазии, и россияне. Вот опять же избранные места из переписки фейсбучных друзей. «Наконец-то народ проснулся». Конец цитаты. «Дворец под Геленджиком – это символ российской коррупции. Не Навальный же его построил на деньги западных спецслужб». Конец цитаты. Но мне интересно, есть замена Путину? Может, я в чем-то не прав, но он поднял Россию. Конец цитаты. В Абхазии секта какая-то свидетелей Путина, и они не понимают, что таким образом могут настроить против нас российскую оппозицию, которая рано или поздно придет к власти. Конец цитаты. А почему они за Навального так митингуют? Он им денег много обещал. Конец цитаты. Вот мнение абхазского общественно-политического деятеля Нукзара Агрба, высказанное им «Эхо Кавказа».
Я, как и все абхазцы, конечно, поддерживаю Путина и благодарны абхазы за ту деятельность Путина в отношении Абхазии, где у нас есть стабильность гарантированная, безопасность гарантирована, пенсии гарантированы. Много чего сделано, и инвестиционная программа хорошая была все эти годы. Нет вопросов. Но меня удивило то, что повестка дня, которую сформулировали те организации, которые обратились в проведение митинга, она называлась так: поддержку политики Путина. Политика Путина многогранная, понимаете как? И вот эти люди, которые хотели провести, мэр города, который разрешил проведение, кто противоречит тем указам президента на ограничение проводимых мероприятий. А что касается тех протестных акций, которые пошли в Москве, я, например, Навального не знаю вообще, вы понимаете? Но дело в том, что я видел, как люди выходили, очень много было простых людей, которые вышли. И не думаю, что они все были агентами, там, допустим, каких-то разведок и прочее. Прочее. Это люди вышли за поддержание своих социальных каких-то прав. Мне так кажется. Ну, я что хочу сказать. Наши некоторые блогеры резкие оценки давали. Ну, мне кажется, в этом плане мы должны немножечко проявлять сдержанность. Ибо мы не все знаем, что происходит в России. И я не знаю, почему российская центральная власть так боится Навального. Я бы его не боялся, понимаете? Я вообще считаю, что он слабенький, как лидер оппозиции. Это моя сугубо личная точка зрения. Бояться его не стоило. Вот так вот.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго, до завтра.